Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте! Эфир «Радио России» продолжает информационно-просветительская программа Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Велохвостиков, за режиссерским пультом Михаил Спежов. Всего лишь 12 часов остается до того момента, как мы начнем приветствовать друг друга словами «Христос воскресе» до ночной пасхальной литургии, с которой начнется праздник праздников и торжество из торжеств «Светлое Христово воскресение». Сегодня Великая Суббота, последний день Страстной Седмицы, день покоя, когда мы вспоминаем пребывание Христа во гробе. Наша программа будет не совсем обычным. Вы услышите интервью с митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом, а также проповеди, произнесенные Великую Субботу святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом и протоиереем Дмитрием Смирновым. А начнем мы с рубрики «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Балякин. Благовещение Пресвятой Богородицы в этом году пришлось на Великий вторник. Главное богослужение Пензенской митрополии состоялось в храме, сопредельном строящемуся Спасскому кафедральному собору. Согласно Евангелию от Луки, Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил о том, что у нее родится Сын, который будет Спасителем мира. Для Благовещенского храма этот день не только престольный праздник, но и первый юбилей, говорит Владыка Серафим.
Именно 5 лет назад здесь, на этом месте, был заложен новый храм, который должен был стать провозвестником строительства Спасского кафедрального собора. И за эти 5 лет действительно радостно, что здесь сложился добрый и полноценный приход, который уже станет такой общиной, которая со временем войдет в Спасский кафедральный собор.
Седмица.
После почти векового перерыва возобновились богослужения в Крестовой церкви Воскресения Христова при Пензенском архиерейском доме. Церковь восстановили к Пасхе. В Лазареву субботу осветил храм митрополит Серафим.
И благодать Святого Великопречистого приносит осенение. Дерзай ему не на наших рук служения, но на твою неизреченную благостыню.
Чин освящения символичен. Гвозди, которые вбивают в доски престола, напоминают гвозди распятия, а виноградный сок, омывающий престол, символизирует кровь Христа. Сопровождал богослужение детский архиерейский хор. Воскресенская церковь находится в самом центре Пензы, на Соборной, ныне Советской площади, и занимает один из пристроев к архиерейскому дому, говорит Ксения Юдина.
На самом деле чувство радостно переполняет, потому что храм сам очень светлый, как-то символизирует воскресение Христово, храм воскресения Христова. И в преддверии Пасхи, когда открывается такой храм, кроме радости ничего нет. И надеемся, что в ближайшее время, кроме этого храма, вернется нам еще Дзержинский здание.
Воскресенская церковь будет открыта для прихожан по праздничным и воскресным дням.
Седмица. Обзор событий недели.
Нашу программу продолжает рубрика «Слово архипастыря». Давайте послушаем проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенную предстоятелем 3 года назад после литургии в день Великой Субботы в храме Христа Спасителя.
Слово архипастыря.
Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую с Великой Субботой. Литургия Великой Субботы соединяется с вечерней, а по церковному обычаю и уставу праздник начинается с вечера. Таким образом, мы этой божественной литургии, которая сопровождалась переоблачением светлой одежды, уже прикоснулись к празднику Святой Пасхи. И Евангелие, которое слышали от Матфея, повествует нам о воскресении. Но оно повествует нам также и о другом. К как в день субботний собрались первосвященники и старейшины и стали размышлять, что делать. И когда узнали о том, что гроб пуст, то не могли пропустить это мимо своего внимания и договорились подкупить стражу. Стража же была римская, и подкупить стражу было трудно. И тем не менее опять деньги, те самые, которые были заплачены за предательство Иуды, даются римским воинам, чтобы они сказали, что ночью пришли ученики и украли тело. Это было очень опасно, потому что воины были под присягой. И если они не выполнили свою ответственность, охраняя могилу, то могли поплатиться за это жизнью. Но, видимо, большие деньги были даны этим воинам. И они действительно сказали о том, что ученики похитили тело Спасителя. Как удивительно, в этом повествовании от Матфея соединяется радость о воскресении, встреча с воскресшим Жен-Мироносец, которым говорится о том, что ученики должны встретить Спасителя в Галилее. Он сам воскресший говорит им это. Они в радости и в страхе. Как много света, как много радости, как много утверждающей силы в этом повествовании. И вдруг новый заговор, и снова злоба, и снова ложь, чтобы оклеветать воскресение Спасителя. А затем Господь, по слову Своему, предваряет учеников Галилеи в гору, куда повелел им идти. И одни из них поклонились Ему, а другие усомнились. Даже в виде воскресшего усомнились. Не хватило сил поверить в воскресение. Как удивительно, в евангельском повествовании сегодняшнего дня свет и тьма соседствуют друг с другом. Радость и свидетельство о воскресении с неверием, клеветой и подкупом. Радость учеников, увидевших Спасителя в Галилее, с неверием. Действительно ли воскрес? Иногда наше сердце больно ранит неверие мира сего, забвение Божьих заповедей, нечувствительность даже к таким великим событиям, как воскресение Христово. Ведь многие веселятся даже в Страстную Пятницу, не ведая, что творят. И, конечно, сердце верующих людей надрывается, видя своих соотечественников, которые даже в эти святые дни не могут удержаться от того, чтобы не показывать и не участвовать в том, что никак не соответствует настроению огромного количества людей. Но если мы смотрим телевидение, то мы там не видим никакого напоминания о Пятнице, о страданиях Спасителя, а видим все то же. Смех, развлечения. Это ранит верующих людей. Но ведь нового ничего не происходит. В самый день воскресения одни видели воскресшего и уверовали, а другие оклеветали воскресение. Одни встретили его с радостью и поклонились ему на горе в Галилее, а другие усомнились. Господь своим пришествием в мир проводит черту между светом и тьмой, между добром и злом. И каждый человек с радостью, встречающий Пасху Христову, принадлежит к этому свету. Может быть, он не до конца знает все заповеди, не до конца их выполняет. Но если в сердце его радость и воскресшем, то он вместе с женами-мироносицами, вместе со святыми апостолами. Именно в тот момент, когда одни поклонились, а другие усомнились, Господь и сказал ученикам: «Идите в мир сей и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». И эти великие слова Спасителя обращены сегодня к Церкви, которая должна идти в мир сей и проповедовать Евангелие всему творению. «Ибо знаем, что тот, кто веру имеет и крестится, тот спасен будет, а кто не имеет веры, тот осужден будет. Миссия церкви, обращенная к миру, это никакие новомодные, никакие не новомодные выдумки. Это тот великий наказ Спасителя, который прозвучал там, на горе, в Галилее. Это первейшее призвание церкви. И никто не вправе, особенно в церковной ограде, поставлять под сомнение эти великие слова Господа, этот призыв к церкви идти свидетельствовать, учить и крестить. В день Святой Пасхи мы особым образом переживаем тайну воскресения Спасителя. Мы верим, что Христос воскрес. Мы знаем, что Христос воскрес. Ибо такие яркие, сильные свидетельства о воскресении не могут оставить никакой даже доли сомнения. Он воскрес из мертвых. А если Он воскрес, то и мы все вместе воскресаем с Ним к жизни вечной. И как бы ни соседствовала тьма и зло со светом, свет сильнее тьмы, и правда сильнее лжи и зла. И свет Христов распространится на все творение, мы знаем, в день Его великого и страшного пришествия. А потому ныне сопричастностью ко Христу мы себя приуготовляем и мир приуготовляем к этой тайне встречи с воскресшим Спасителем, в день, о котором никто не знает, но о котором Он сказал ученикам и через них всему миру. Пусть же Пасха Христова наполняет наши сердца радостью, укрепляет нашу веру, укрепляет понимание того, что путь, по которому идут ученики Спасителя, это путь света и правды. И да поможет нам Господь силой своего воскресения никогда не сбиться с этого спасительного пути. Аминь.
Слово архипастыря.
В преддверии Пасхи Христовой по многолетней традиции гостем нашей гостелерадиокомпании стал управляющий Пензенской епархией митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. В интервью моей коллеге Инессе Романовой владыка рассказал о наиболее важных и актуальных событиях из жизни Пензы православной, о развитии духовной семинарии и архиерейского детского хора, строительстве Спасского кафедрального собора, праздновании тысячелетия со дня кончины равноапостольного князя Владимира и, конечно же, о приближающейся Пасхе Христовой.
Мир православия.
Ваше Высокопреосвященство, здравствуйте. Я думаю, что уже стало такой хорошей традицией, что мы с вами в этой студии у камина встречаемся накануне такого светлого праздника, праздника Пасхи.
Да, это действительно очень добрая традиция. А для меня возможность поздравить всех тех православных христиан, кто празднует Пасху Христову, с этим великим праздником.
Сегодня Великая Суббота, день скорбный и радостный одновременно, день печали и ожидания чуда воскресения. И православные верующие сегодня завершают свои последние приготовления к этому празднику, которому всегда, как мне кажется, готовятся с особенным чувством. А что вы сегодня испытываете? Какие чувства у вас?
Дело в том, что вы правильно сказали, Великая Суббота – это праздник такой ожидания великого чуда. И для меня, конечно, как для священнослужителей, этот день начался с божественной литургии. Это такая литургия, которая становится границей между Страстной Седмицей и праздником Пасхи. Начинается она в темных одеждах, а заканчивается уже в белых одеждах. И хотя еще мы не приветствуем друг друга традиционным приветствием «Христос воскресе», но уже намек на то, что воскресение Христово совершилось, он действительно в богослужении заложен. А кроме того, с самого детства детства, как бы этот день, он, наверное, для детей один из самых радостных, потому что многие с родителями отправляются в течение всего дня в храм для того, чтобы осветить Пасхи, куличи, крашеные яйца перед самим праздником. И, наверное, это одно из самых ярких детских впечатлений. И для меня лично сегодня еще и момент, когда после вашей передачи я должен буду поехать по храмам города Пензы и посмотреть, как они приготовлены к празднику Пасхи. Во-первых, как епископ, и с другой стороны, безусловно, конечно. И мне это самому очень интересно, насколько верующие и в каких условиях они будут встречать праздник Светлого Христова Воскресения. Поэтому этот день для меня насыщен многими событиями. А самое главное, что этот день уже, ну, собственно говоря, соединен с праздником Пасхи, потому что очень сложно, так скажем, разделить время после 23:00, когда ты уже приехал в храм, когда ты уже готовишься к пасхальной службе, и тем днем, которым ты уже христосуешься с пензенцами, которые придут молиться в кафедральный собор.
А какая, быть может, Пасха стала самой запоминающейся в вашей жизни и почему?
Вы знаете, это один из самых сложных моментов. Наверное, конечно, запоминающаяся Пасха — это так, как пасхальная ночь, которую я впервые молился в храме. Это было довольно-таки поздно, наверное, где-то уже в лет 13. Но, безусловно, конечно, это оставило отпечаток и след на всю жизнь. Но, желая не жить в прошлом, я думаю, что еще самое запоминающееся будет впереди.
Это правильно. А когда вы были семинаристом, когда проходили обучение в Саратовской духовной семинарии, вот тогда у вас с тех пор остались какие воспоминания о подготовке к этому празднику? Что-то особенное, может быть, было?
Если сказать честно, то в Саратовской духовной семинарии был учебный процесс выстроен таким образом, что все Пасхи мы проводили дома. Поэтому это особо вспоминающееся время, и невзирая на то, что начиналась Страстная Седмица, для нас это было одно из самых радостных времени, потому что после праздника Входа Господня в Иерусалим нас отпускали домой, и мы после долгого расставания с родными родителями и с друзьями, и с родными приходами вновь вливались в такую вот более привычную для себя жизнь. Ну и, наверное, как для любого студента, хоть светского, хоть духовного учебного заведения, безусловно, конечно, дорога домой, она самая радостная. Поэтому, конечно, здесь праздник Пасхи еще усугублялся и тем, что ты находишься дома, и дома разговариваешься, и, собственно говоря, в кругу своих родных людей.
Самое близкое, самое дорогое, да?
Да.
Сейчас вы являетесь ректором Пензенской духовной семинарии, старейшего учебного заведения в губернии. Она была основана в 1800 году. А до этого вы являлись инспектором, а потом ректором духовного училища. После восстановления Пензенской духовной семинарии в 2010 году стали проректором. И вот, насколько я знаю, сегодня Пензенская духовная семинария — это единственная в стране семинария, которая прошла государственную аккредитацию. Здесь выдают дипломы государственного образца пастырям, регентам и иконописцам. И в прошлом году был первый выпуск. Вот вы следите за судьбой тех, кто выпустился? Как сложилась их судьба?
Я бы хотел вас немножко поправить. Уже на данный момент мы не единственное учебное заведение. Сейчас Смоленская духовная семинария получила аккредитацию. Я бы сказал, что Пензенская духовная семинария — первое духовное учебное заведение, которое получило аккредитацию по новому стандарту. Вот так вот правильнее было сказать. Что касается наших выпускников, да, действительно, мы в прошлом году совершили первый выпуск. Люди, которые получили государственный диплом. Следить мне за ними очень просто, потому что все четверо выпускников, которые успешно окончили, защитили коррекционные работы, они все являются священнослужителями, которые мне сейчас непосредственно помогают в богослужениях и в управлении епархией. Поэтому я, в общем-то, кроме того, это в основном те люди, которые действительно только переступили порог духовной семинарии в 2010 году, которая только что была реорганизована из духовного училища. И, в общем-то, тогда, на то время, я еще был преподавателем и первым проректором духовной семинарии. И, в общем, это люди, которых я очень хорошо знал, которым преподавал, с которыми много общался, поэтому ими я доволен.
А вы довольны тем, как сегодня, чем и как живет духовная семинария? Ведь очень много всего происходит. Вот, к примеру, журнал совсем недавно появился. появился. Да, семинаристы участвуют очень активно в спортивной жизни области и даже балы воссоздают, да, возрождают. Что вас радует прежде всего?
Давайте начнем с огорчения.
Вот.
Конечно, самое огорчительное для меня в, так скажем, работе нашей духовной школы состоит в том, что у нас все-таки очень мало людей поступает туда. Хотелось бы больше. Почему? Потому что Пензенская епархия испытывает действительно кадровый голод. Поэтому это вот такая моя боль внутренняя. С другой стороны, мне очень приятно тому, что и профессорско-преподавательская корпорация, администрация, ректорат, сам семинарий, конечно, честно говоря, сам будучи ректором, из-за загруженности епархиальной службы, работы, конечно, большая ответственность лежит на первом проректоре, на проректорах.
В этом году, в 2015-м, Русская Православная Церковь отметит такое большое событие. Исполняется 1000 лет со дня кончины святого князя Владимира, крестителя Руси, и по указу президента даже создана рабочая группа. Во многих регионах пройдут торжества. Вот я знаю, что в Москве и Крыму будут установлены памятники. И как Пенза к этим торжествам присоединится? Что у нас запланировано?
Да, конечно, это действительно такое тоже очень большое масштабное событие. Все-таки 1000 лет – это огромная дата. Тем более сама личность князя Владимира, она уникальна сама по себе, и не случайно он именуется крестителем Руси, поскольку действительно инициатива именно власти была проявлена в этот период, и это сподвигло тогдашних русичей на то, чтобы креститься. Вот. Пенза, безусловно, конечно, будет принимать в этом участие и своими богослужениями, крестными ходами, но и, конечно, безусловно, есть желание построить в этом году храм в честь святого равноапостольного князя Владимира. Я надеюсь, что с должным вниманием к этому отнесется администрация города. Мы сейчас попросили о выделении участков там, где храмов никогда не было в городе Пензе, в тех новых микрорайонах. Если Богу будет угодно и будет на то власти воля, то храм у нас уже есть. Это, так скажем, я даже назову, наверное, для пензенцев это известное место, этого онкологического центра, бывший деревянный храм, который стоит рядом с новосозданным храмом в честь Пименного Грешского. И я надеюсь, что мы сможем его благополучно перенести на новое место, и это станет новым местом для молитвы тех жителей города Пензе, где этот храм будет установлен. Это, наверное, должно стать таким кульминационным моментом самого празднования события.
Тем более в такие времена, да, когда очень много всяких сообщений, я имею в виду, да, и Украина, и это, да, наверное, особая сейчас дата.
Это сейчас действительно особая дата, и я думаю, что все-таки эта дата, она сможет каким-либо образом нас примирить и соединить. Тем более, что, так скажем, это общий наш небесный покровитель, это общий наш креститель. И весь народ, собственно говоря, он вышел из Киевской купели. Поэтому, конечно, очень больно и обидно, что за то, что сейчас происходит на Украине. Но будем надеяться, что молитвами святого равноапостольного князя Владимира Господь пошлет на нашу русскую землю мир и благополучие.
И возвращаясь к нашей главной теме, подготовка к Пасхе, я, когда готовилась к нашей встреча, прочла мысли святителя Григория Ниского, и вот то, что меня тронуло до глубины души, он писал, что как новый только что образовавшийся рой пчел, в первый раз вылетающий из пчельника на свет и воздух, весь вместе садится на одной ветви дерева, так и на этот праздник все члены семьи отовсюду собираются в свои дома. И вся вселенная, бросив обыкновенные дела, как бы по данному знаку, начинает молиться. Как вы считаете, вот нам удалось это чувствовать, это ощущение сохранить сегодня, есть ли оно у пензенцев, такое ощущение единства?
Конечно, вы знаете, современное общество, оно очень, так скажем, различно, глубоко, так скажем, неординарно и не единородно, но при всем том, Пасха является тем праздником, который действительно нас объединяет, потому что даже если человек не воспитан в традиционных верующей семье, если он не воцерковлен уже сам по себе, то все равно в его сознании, в его воспоминаниях о детстве, традиции русского народа, которые были заложены в простых вещах, в том, чтобы прибрать дом к Пасхе, в том, чтобы преподнести друг другу крашеное яйцо, все, безусловно, это как бы напоминает о тех корнях, которым, в общем-то, уходит наша Древняя Русь. И, конечно, с одной стороны, я не могу сказать, что сейчас сейчас все общество, оно однозначно принимает христианство и однозначно является, так скажем, ну, по крайней мере, относит себя по традиции. Нет, конечно, это не будет неправдой. Но, с другой стороны, я рад тому, что за последние годы, за последние десятилетия количество христиан в нашей стране увеличивается в разы. И это дает надежду на то, что все-таки православная вера, она укрепляет человеческий дух, дает ему силы и надежду на жизнь и, в общем-то, объединяет наше общество.
О чем этот светлый праздник нам прежде всего должен напомнить, как правильно его встретить?
Я думаю, что прежде всего это праздник жизни. И действительно, есть даже в пасхальном каноне такие слова «жизнь жительствует». То есть немного такая тавтология, но, с другой стороны, это действительно показатель того, что здесь, в этом мире, хотя мы и временно пребываем, но переходя в мир иной, в общем-то, это продолжение нашей жизни, это является тем нормальным законом, которому человечество жило до нас, живет сейчас и будет жить после нас. Безусловно, конечно, Пасха – это объединение и тех, кто живет здесь на земле, и тех, кто перешел в мир иной. Я уверен, прежде всего, что радость вот этого праздника, радость о воскресении Христове дает нам великую надежду на вечную жизнь.
Спасибо вам большое.
Мир православия.
Еще одну проповедь, посвященную Великой Субботе, хотелось бы предложить вашему вниманию сегодня. Митрофорный протоиерей Дмитрий Смирнов произнес ее 2 года назад в Митрофановском храме Москвы, что на Хуторской. Как всегда, отец Дмитрий говорит не только о Великой Субботе, но и о семейных ценностях, о том, как возможно привлечь безбожников в церковь, о том, насколько важно осветить куличи и соблюсти прочие околопасхальные традиции.
Слово пастыря.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всегда во время Страстной Седмицы, в завершении которой мы сейчас все находимся, все как-то наши религиозные чувства, как правило, обостряются. И этому способствует и частое участие наше в богослужении, и пост этому способствует, потому что все как-то и душа, и тело находятся в каком-то таком напряжении. Как вот лук стягивает тетива, так и душа наша. От поста, от служб, от чтения страстных Евангелий, приходит в такое натянутое состояние, которое весьма для души нашей полезно. И тем не менее, вот наблюдая жизнь вокруг, которая, вот если выйти на улицу, из алтаря видно, как вот идет мимо окон толпа людей. И вот все время приходит уже лет 40 одна и та же мысль, что если бы люди знали, что здесь в храме воистину происходит, ну, конечно, в голову бы никому не пришло заниматься таким странным делом, как печь куличи или красить яйца. А все бы выстроились в очередь для того, чтобы получить ту пищу, про которую еще Иоанн Златоуст 1700 лет тому назад говорил, что это трапеза орлов, а не галок. И вот, когда я, учась в семинарии, впервые начинал читать, я думаю, надо же, вот 1700 лет назад у человека были такие же мысли, как теперь и у меня. Как это, с одной стороны, удивительно, а с другой стороны, нисколько. Потому что Христос во все времена тот же. И церковь та же, она самоидентична, тождественна сама себе. И вокруг, как вокруг некой оси, вокруг престола Божия, собираются люди. И очень наглядно видно, потому что по тому, какой бизнес делает телевидение на теме «Рай и ад», видно, что людей это чрезвычайно вообще занимает проблем. И даже если какому-то атеисту сказать: «Голубчик, а ты знаешь, ну, с улыбкой, как сказать, с любовью, знаете, так, по-православному, а ты-то идешь в ад, родненький, нет такого сердца, которое не затрепещет». Ну, за исключением какого-нибудь 14-летнего болвана. Им так, как говорится, все пока ни почем. А тот, кто немножко жизнь вкусил сразу в сторону, это сообщение для него крайне дискомфортно. Потому что каждый человек относится к самому себе с необычайно нежной любовью. Себя оберегает и от сырости, и от сквозняков, и от безденежья, и от всяких болей, и от людей оберегает, которые, так сказать, доставляют какие-то в жизни неудобства. И все как-то, каждый человечек, он хочет даже здесь, на земле, устроить какое-то некое подобие такой райской жизни, которую каждый воспринимает в меру своей развитости. У тех людей, которые помогли изрядно под дождем, некоторые пекли куличи, теперь, слава богу, может в магазине купить, не менее вкусно, надо сказать, чем самому мучиться. Вот. Спроси, а зачем такие мучения? Дождик, лежи, спи, зачем куда-то идти? Да и потом, чего в такую рань? Ну, приходи в 17 часов или в 7. И осветят так же, чего вот, подожди, пока дождик кончится, зачем так рано? Он скажет, ну как, надо осветить куличи. А спроси, зачем так надо? Что, он становится мокрый кулич, он что, вкуснее, что ли? Нет, человек не знает ответа, человек не знает, что его влечет. Потому что очень часто, не очень часто, а почти всегда, человек не знает, что он делает. Он повинуется зову души, а ум не в состоянии даже это осмыслить. А если даже как-то и осмыслит, то нет возможности у человека ответить на простой вопрос «зачем» или «почему». Но когда он это совершит, он уйдет и уходит с каким-то таким особенным чувством. Я тоже это чувство помню. Когда первый раз пошел в церковь освящать куличи, я уходил с таким чувством, что я сделал что-то очень такое важное и что-то великое. Я, конечно, к этому времени уже Евангелие читал и понимал, и помнил. Память была, ясное дело, хорошая, и кто такой Христос, и как он закончил свои дни. Я, конечно, не знал, что Великая Суббота связана с тем, что Христос сошел в ад и вывел оттуда и Адама, и Еву, и всех ветхозаветных праведников, и вообще разрушил врата ада. Потому что, да прежде того, все люди, и праведники, и грешники, души их содержались в аду. И только Христос, некоторые души, их много, ветхозаветные праведники, и пророки, и праотцы, но все-таки во всем мире грешников гораздо больше. Но то, что врата ада уже разрушены, и со Христом вместе их можно преодолеть, я, конечно, во всей глубине тогда не понимал. Но уходя, я не знаю, сколько со мной было куличей, но, наверное, думаю, два. Потому что пекли гораздо больше, чем освещали. Церковь была довольно далеко, надо было идти, поэтому всегда освещали какую-то часть куличей. И каждому от этого освященного, так сказать, уделялось. И в этом виделась какая-то тоже очень важная разница. И вот к этому куличу относились с особым благоговением. Это чувство исполнения чего-то очень важного. А чего, к сожалению, осмыслить уже пришлось много позже. Поэтому вот наблюдаем, как бы уже спустя 40 лет, те же самые картины, которые и наблюдал с детства, вижу, что у каждого человека по отношению ко Христу во Вселенной есть свое место. Один ближе, другой дальше. Потом, когда стал думать, я смотрю, а в Евангелии то же самое говорится, что у Христа было три самых любимых ученика. Он их на фавор с собой брал, и в другие важные моменты его жизни они были всегда с ним. Петр, Андрей, или Петр, Иаков и Иоанн. Но больше всего он выделял Иоанна. И даже сказано, его любил. Но Бог есть любовь, он любит всех. Но вот Иоанна как-то особенно. А потом следующий круг. Это уже круг 12 апостолов, то ближайших. Но были еще 70 учеников, были еще те 500, которых евангелист Лука в Деяниях упоминает. Были еще тайные ученики, как Иосиф или Никодим. И тоже у них были какие-то взаимоотношения. А у Христа было еще семейство друзей. Лазарь, Марфа и Мария – и они тоже были его учениками. И вот каждый из нас, он тоже какое-то место занимает в этой такой концентрической церковной иерархии. И в зависимости от этого, каждый из нас либо ближе к Богу, либо дальше. И вот это очень связано с тем, что переживает наша душа и к чему она стремится. И чего наша душа на самом деле хочет. Некогда кто-то из нас крестился, некоторых крестили мама с папой, и мы все стали членами церкви. И степень воцерковления у нас разная, и совершенно разное понимание того, а что от нас Господь хочет. И не всегда есть понимание, зачем мы ему нужны, или что, какими он нас хотел бы видеть. Ну и вообще такой интересный вопрос, а зачем мы живем? А зачем мы приобретаем то или иное умение, специальность, знание? Какой это имеет смысл, если, проживя какое-то количество лет, нам придется умирать? Или вопрос, вот Бог нам дал детей, а что нам с ними делать, потому что они нас только раздражают и только заставляют делать все время то, что нам совсем не хочется. Нам хочется спать, а они заставляют нас вставать. Нам хочется отдыхать, а мы должны готовить им пищу. Нам хочется куда-то идти, а нужно за ними мыть. И вообще, какой в этом смысл? Вот некоторые люди идут путем, чтобы как-то минимизировать эти хлопоты. Или чтобы вообще не было. И успешно выполняет эту задачу. Но не понимает, что это каким-то образом тоже связано с Богом. И эти вопросы вообще, они перед каждым из нас тем или иным способом стоят. А на самом деле должно быть так, как сказал Христос в том Евангелии, которое мы сегодня читали, и которое читалось тогда, когда нас с вами крестили. Господь, обращаясь к своим ученикам, сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». То есть, если мы хотим быть с Богом, мы должны научиться у Христа. И то, чему мы научились, этому научить и всех остальных. Тогда мы будем продолжать его дело. Тогда на любой из этих вопросов у нас будет ответ. И для самих себя, и для тех, кто нуждается в том, чтобы мы его научили. Потому что, конечно, большинство людей, к сожалению, они ослеплены собственной гордостью. И это связано с двумя вещами. Первое – то, что они никого не слышат. А второе – то, что они считают, что они знают достаточно. И поэтому не хотят ничему учиться, потому что считают себя шибко уже умными и знающими. Таких людей можно не искать. Они всегда свою речь начинают со слов: «А я считаю». И вот когда есть некая презумпция собственного мнения над всем остальным, к сожалению, тут уже никакое обучение невозможно. Но это не значит, что нет таких людей, которые бы и хотели, и даже очень желают, а порой и жаждут узнать, что есть истина. И вот наша задача им рассказать, что истина – это ничто, истина – это кто? Это сам Господь Спаситель, который пришел на землю, чтобы нас спасти. Аминь. Благословение Господне на вас, такой благодатью и человеколюбию. Всегда не присно и во веки веков.
Слово пастыря.
Программа «Мир православия» подошла к концу. Сегодня ее для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. В следующий раз мы выйдем в эфир на Светлые Седмицы в субботу в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. Всего вам доброго!
«Мир православия».